Часть вторая. Краткая география. Прибытие в Северный Сахалин. Пожар. Пристань. В Слободке. Обед у господина Л. Знакомство. Генерал Кононович. Приезд генерал-губернатора. Обед и иллюминация. Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти 1000 верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму, удлиненную с севера на юг, и фигурою, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Географическое положение его определяется так. От 45 градусов 54 минут до 54 градусов 53 минут северной широты и от 141 градуса 40 минут до 144 градусов 53 минут восточной долготы. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечной промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная – Крыму. Длина острова 900 верст. Наибольшая его ширина равняется 125, а наименьшая – 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании. Прежнее деление его на северный, средний и южный неудобно в практическом отношении, и теперь делят только на северный и южный. Верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения и потому в счет не идет. Средняя треть называется Северным Сахалином, а нижняя – южным. Строго определенной границы между двумя последними не существует. Ссыльные в настоящее время живут в Северном, по реке Дуйке и по реке Тыме. Дуйка впадает в Татарский пролив, а Тымь – в Охотское море. И обе реки на карте встречаются своими верховьями. Живут также и по западному побережью, на небольшом пространстве вверх и вниз от устья Дуйки. В административном отношении Северный Сахалин делится на два округа – Александровский и Тымовский. Переночевавши в Декастре, мы на другой день, 10 июля, в полдень пошли поперек Татарского пролива к устью Дуйки, где находится Александровский пост. Погода и в этот раз была тихая, ясная, какая здесь бывает очень редко. По совершенно гладкому морю, пуская вверх фонтаны, гуляли парочками киты, и это прекрасное оригинальное зрелище развлекало нас на всем пути. Но настроение духа, признаюсь, было невеселое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже. Я был неспокоен. Офицер, сопровождавший солдат, узнав, зачем я еду на Сахалин, очень удивился и стал уверять меня, что я не имею никакого права подходить близко к каторге и колонии, так как я не состою на государственной службе. Конечно, я знал, что он не прав, но все же от слов его становилось мне жутко, и я боялся, что и на Сахалине, пожалуй, я встречу точно такой же взгляд. Когда в 9 часу бросали якорь, на берегу в 5 местах большими кострами горела Сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых 2 были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическую. На левом плане горят чудовищные костры, выше них горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров. Похоже, будто горит весь Сахалин. Право темную тяжелую массой выдается в море мыс Жонкьер, похожий на крымский аюдак. На вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом, стоят 3 остроконечных рифа, 3 брата, и все в дыму, как в аду. К пароходу подошел катер, таща за собой на буксире баржу. Это привезли каторжных для разгрузки парохода. Слышались татарский говор и брань. «Не пускать их на пароход!» — раздался крик с борта. «Не пускать! Они ночью весь пароход обокрадут!» «Тут в Александровске еще ничего», — сказал мне механик, заметив, какое тяжелое впечатление произвел на меня берег. «А вот вы увидите Дуэ. Там берег совсем отвесный, с темными ущельями и с угольными пластами. Мрачный берег. Бывало, мы возили на Байкале в Дуэ по 200-300 каторжных. Так я видел, как многие из них при взгляде на берег плакали». «Не они, а мы тут каторжные», — сказал с раздражением командир. «Теперь здесь тихо, но посмотрели бы вы осенью. Ветер, пурга, холод, волны валяют через борт. Хоть пропадай». Я остался ночевать на пароходе. Рано утром, часов в 5, меня шумно разбудили. «Скорее, скорее! Катер в последний раз уходит к берегу. Сейчас снимаемся». Через минуту я уже сидел в катере, а рядом со мной молодой чиновник с сердитым заспанным лицом. Катер засвистел, и мы пошли к берегу, таща за собой две баржи с каторжными. Изморенные ночной работой и бессонницей, арестанты были вялы и угрюмы, все время молчали. Лица их были покрыты росой. Мне припоминается теперь несколько кавказцев с резкими чертами и в меховых шапках, надвинутых до бровей. «Позвольте познакомиться», — сказал мне чиновник, коллежский регистратор Д. Это был мой первый сахалинский знакомый, поэт, автор обличительного стихотворения «Сахалино», которое начиналось так. «Скажи-ка, доктор, ведь не даром». Потом он часто бывал у меня и гулял со мною по Александровску и его окрестностям, рассказывая мне анекдоты и без конца читая стихи собственного сочинения. В длинные зимние ночи он пишет либеральные повести, но при случае любит дать понять, что он коллежский регистратор и занимает должность 10 класса. Когда одна баба, придя к нему по делу, назвала его господином Д., то он обиделся и сердито крикнул ей: «Я тебе не господин Д., а ваше благородие». По пути к берегу я расспрашивал его насчет сахалинской жизни. Как и что? А он зловеще вздыхал и говорил: «А вот увидите». Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно, и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра. Толстый, неуклюжий жонкьер с маяком, три брата и высокие крутые берега, которые видны на десятки верст по обе стороны, прозрачный туман на горах и дым от пожара давали при блеске солнца и моря картину недурную. Гавани здесь нет, и берега опасны, о чем внушительно свидетельствует шведский пароход «Атлас», потерпевший крушение незадолго до моего приезда и лежащий теперь на берегу. Пароходы останавливаются обыкновенно в версте от берега и редко ближе. Пристань есть, но только для катеров и барж. Это большой, в несколько сажен сруб, выдающийся в море в виде буквы «Т». Толстые лиственные сваи, крепко вбитые в дно морское, образуют ящики, которые доверху наполнены камнями. Настилка из досок, по ней вдоль всей пристани проложены рельсы для вагонеток. На широком конце «Т» стоит хорошенький домик, контора пристани, и тут же высокая черная мачта. Сооружение солидное, но недолговечное. Во время хорошего шторма, как говорят, волна иногда хватает до окон домика, и брызги долетают даже до мачтовой реи, причем дрожит вся пристань. Возле пристани по берегу, по-видимому, без дела, бродило с полсотни каторжных. Одни в халатах, другие в куртках или пиджаках из серого сукна. При моем появлении вся полсотня сняла шапки. Такой чести до сих пор, вероятно, не удостаивался еще ни один литератор. На берегу стояла чья-то лошадь, запряженная в безрессорную линейку. Каторжные взвалили мой багаж на линейку. Человек с черной бородой в пиджаке и в рубахе на выпуск сел на козлы. Мы поехали. «Куда прикажете, ваше высокоблагородие?» — спросил он, оборачиваясь и снимая шапку. —